Священного Писания, друзья. Прочитаем из книги «Послание Ефесянам». Пятой главы.
32 стих. «Тайна эта велика, я говорю по отношению к Христу и к Церкви».
Вопрос, который сегодня мы желаем с вами, друзья, рассматривать, относится к величайшей тайне. Тайне очень великой. Тайне, которую, друзья, не раскроешь в беседе. Даже если она будет и раскрыта, ее не поймешь, потому что эту тайну раскрывает Бог. Это тайна, которая дается боящимся Его. Мы можем записать на магнитофон, законспектировать, прослушать, но и так и не поймем это, если Бог нам не откроет. Почему вот мы пели псалом, и вначале брат говорил об этом, что Господь открыл нам тайну. Тайна семьи – это тайна Христа и Церкви. Тайна семьи – это не взаимоотношения мужа и жены только. Это одна из частей великой тайны. Это дети и родители. Это взаимоотношения детей между собой. Это взаимоотношения сестрички с братиком, брата с сестричкой. Это взаимоотношения с другими мальчиками, девочками, друг с другом. Тайна – это понимание, что значит мальчик, что значит девочка, юноша, девушка. И все это так. Я сейчас смотрю на семью вот уже взглядом отца, и мне бы хотелось, чтобы дети знали эту тайну, понимали эту тайну. Я вижу, что ее нужно раскрывать, эту тайну. Тайну, которую мы шли на ощупь. Ну, мы когда были дети, время другое немножко было, и материально, и духовно, когда нас выгоняли с молитвенных домов, собраний. Сейчас Господь дал нам другое. Хорошо, если мы знаем тайну. Вы знаете, друзья, нам эти тайны будут открыты. Вот уже муж и жена уже постигли эту тайну. Все, отец и мать. И только тогда начинает понимать тайну, когда уже дети вырастают, что значит сын и отец, дочь и мать. Если бы это знать раньше, когда уже наши дети непослушные, когда наше сердце пронзается болью, и тогда мы понимаем, вот что такое сын. И говорим: сынок, сынок, ну что ж ты так делаешь? А это тайна, а это... Я не знал этого, не обращал внимания на эту великую тайну. А когда мои дети меня ранят, я начинаю понимать, и хорошо, если мы эти тайны нам открыты Богом, Словом Его, родителями, церкви, вот раньше. Сейчас, правда, о браке, семье, о юноше, девушке... Ну, тайны раскрываются. Как они раскрываются, друзья, с какой-то стороны? Насколько это позорно, насколько это извращенно, где в различных вот газетах, картинах, календарях, пожалуйста, раскрыты тайны, эти тайны развращают, эти тайны, которые еще больше ужас и тьму приводят. Бог открывает тайны. Это все. И вот некоторые тайны, моменты, друзья, насколько хватит нам время, способности, ну, говорить, слушать, мы сейчас к этим тайнам прикоснемся. Брат говорил, что это деликатный вопрос. Да, его нужно аккуратно. Вообще Господь всегда все, что открывает, Он открывает очень тонко. Вот возьмите вот пример, когда Христос беседовал с женщиной самарянкой. Ну, женщина развратная. А как Господь подошел к ней? Позови твоего мужа. Он не сразу назвал, вот ты такая вот. Все очень деликатно. И все понятно, так же, друзья? И не сказано прямо. И она все поняла. Ну, деликатно. мы вот сейчас в скором времени ждем пополнения в семье. И так это все деликатно. Знаете, не говорим ребятам. Я подслушал разговор. Сидят они на диване, три сына и дочь. Ну, Таня всегда немножко в стороне. Ребята, у них такая какая-то мужская амбициозность. И ребята говорят, кто же будет? А мы деликатно все так. Кто же будет? Один говорит, ой, ну так правда, простите, говорит, только не девка. Это уже нас из шифонера выгнало, а это вообще, говорит. А Таня сидит, она еще 6 лет, но она еще L не совсем выговаривает. И R трудно ей выговаривать. Тоже слово взяла. Да, говорит, пацанчик, ну, Юнца пацанчик. А те на нее смотрят, не ожидали от нее такого. С ними маёк имеется, станы одев-то и хватит. Ну, они более по-украински разговаривают. Вот и деликатно, вот и тайно. Время сейчас такое, что дети, ну, настолько информации, настолько... Вообще Даниил говорит так, умножится ведение. Это время знания. И вот как раз здесь, чтобы раскрыть эти тайны правильно, чтобы они и не вторгались в ту область, которую нужно с возрастом ее, в нее вникать, понимать. И в то же время, чтобы это было передано для них правильно. Тайна. Давайте немножко посмотрим на эту тайну вот из точки зрения 138-го псалма Давида. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе». Обратите внимание, друзья, все пути мои известны Тебе. Не пути, которыми я хожу, а пути, которыми я должен пройти, они Господу известны. Вы помните еще восклицание, это кажется в 15-м псалме? «Ты держишь жребий мой, долю мою». На украинском языке, судьбу мою Ты держишь. Он знает путь, мы поем, хотя его не знаю. Все пути известны. Друзья, как хорошо, если мы знаем эту тайну в детстве и юности. Когда мы знаем, какой выбор сделать, как идти, мы должны понимать, Господи, все пути мои известны Тебе. Открой мне, скажи мне, укажи мне путь, который избрать. Есть пути, которые кажутся прямыми, особенно в юности. Так все понятно. По всем вопросам. Мне еще до брака вот так вопросы были понятны семьи. И, ну, доходило до того, что так мне при дружных отношениях я был с некоторыми братьями-служителями, очень дружных отношениях. Они меня просили, я писал конспекты для бракосочетания. С каждым годом семейной жизни, с каждым ребенком, с возрастным периодом ребенка, у меня знака вопроса все больше и больше. И как стихотворение говорит, в детстве было ясно все и просто. Тайна, друзья. И вот хорошо, когда мы на пороге этой тайны знаем одну тайну. Как Евгений Никифорович часто говорит, что я, во-первых, ничего не знаю, а во-вторых, друзья, или даже во-первых, все пути мои известны Тебе. Известны Господу, друзья. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко не могу постигнуть его, куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу. 13 стиха. Ибо Ты устроил внутренности мои, соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не скрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был. зародыш мой видели очи твои. В книге твоей записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их. Друзья, какая великая тайна. Псалмопевец Давид говорит: дивно я устроен. Дивно устроен. Ну, братья, в меньшей степени, сестры, когда подходите вы к зеркалу, что вы думаете? О длине, простите, своего носа, там цвета волос, глаз. Как устроен? Вот если бы это так, это так, это бы немножко так, тогда бы было бы все отлично. Вы знаете, друзья, что не случайно мы с таким цветом глаз, волос, лица нашего родились. Это вопрос не только там генеалогии где-то. Это вопрос, друзья, Бога нашего. Он знает, мы дивно устроены, Он знает, как нас устроить. Знает Бог нас. Приведу такой пример. Пришлось лет уже, наверное, 15, с одним братом-служителем беседовать с сестрой. У них двое деток, и она в крайне тяжелом физическом положении. Она ходит, буквально держа за стену. И она говорит: я мать. Мне нужно деток поднимать. А я, говорит, в таком вот состоянии. Как и помочь? Бледность лица, изможденность. Когда я недавно с ней вот виделся, ничего, получше немножко, но опять сил немного. И когда более так глубоко беседовали, она говорит: конечно же, я понимаю, говорит, Бога, я понимаю. Мне может быть трудно согласиться с этой долей. Дай мне больше здоровья, я бы сегодня и матери даже не было бы. Я поставила, может быть, этих детей по той склонности, которая есть. Бог знает, друзья, как мне дать. Какое лицо нам дать. Миловидность обманчива. Есть и миловидные лица, есть менее миловидные лица. Но есть нечто там, внутренняя красота. Почему это так? Мы потом коснемся. Я сейчас пока немножко не так хочу обратить внимание. Друзья, вот какие мы есть, давайте понимать, что это Бог устроил. Бог соткал нас. Бог соткал. Он наблюдал, друзья, какие мы должны быть. Он назначил нам долю. Мы какую-то роль должны сыграть в жизни. Я лично, друзья, в детстве и в возрасте, и в юности даже. Мое сердце часто сжималось. Я думал, почему у меня такая доля мальчишеская? Ну, так немножко нас бросил отец. И знаете, как эти все и материальные трудности, и все трудности. Думаю, почему? Посмотрю на других ребят, совсем другая доля. Я только сейчас немножко понимаю. Господь проводил своей дорогой, чтобы верить в служение, работы с душами, чтобы помогать в переживаниях и скорбях. Но для этого надо было эту школу пройти. Я не знал этого. Если бы вот так вот мы усвоили, что все пути мои пред тобою, Господи, ну надлежит нам пройти такой долей, друзья. Ведь семья – это школа, жизнь – это школа. И для чего-то Господь учит не только, чтобы здесь что-то мы сделали, сыграли роль определенную, служение определенное, вечности еще. И отрабатывает, Господь и учит, и преподает, усваивает это. А мы думаем, ну чего у меня такая доля? Ну чего у меня такие дети? Чего такая жена? Чего такие родители? Почему так? Нужно смириться, друзья, пройти эту школу. Господь даст нам ее пройти. Доля наша такая, что-то в будущем Господь усмотрел. Забегая наперед, вот давайте в некоторые доли коснемся. Мать Самуила, подскажите, Анна, чего такая доля? Почему ее огорчает? Почему бездетность? Это трудно для жены. А почему, друзья? Господь формировал ее. Она должна воспитать, родить такого ребенка, который впоследствии скажет: не допущу греха, чтобы перестать молиться за народ Божий. Ну а для этого она должна молиться. И Господь учил ее молиться. И помните, Афинане сказала, та огорчала ее, а она что делала? Плакала и молилась. Она уходила в храм, беззвучно молилась. Она училась молиться, чтобы потом воспитать такого сына. Ну, а если бы она роптала на свою долю, вот как Рахиль, что тогда было бы? Мы часто так делаем. Мы не понимаем, что Господь усмотрел в нас нечто лучшее. Он знает нашу будущность во благо, чтобы дать на что? Будущность. Он только знает, какие имеет намерения о нас, чтобы дать нам будущность. Друзья, мы не знаем этого. Нам нужно смириться с волей Божьей. Нам нужно принять нашу долю. Наш жребий таким, как он есть, это жребий славный, друзья. Очень славный у каждого из вас, друзья, славный жребий. Каждый совершит дело Божие. И это дело великое. Другой не совершит. Нет. Каждому будет от Бога похвала. Да. Славлю тебя, потому что я дивно устрою. Для того дела, которое Бог предназначил каждому из нас, друзья, мы устроены дивно. Наш организм, наш характер, наконец-то здоровье, которое мы от самого рождения еще нам Бог дал. Для того дела, которое Бог предназначил, чтобы мы совершили. Конечно, друзья. Плохо все будет, когда мы будем делать не то дело, которое Бог не предназначил. Вот тогда нам будет не хватать и обаятельности, и красоты, и здоровья, и характера. И мы будем страдать, и от нас будут страдать. У Господа есть доля каждому, жребий каждому. Дивно Бог устроил каждого для того дела, на которое Он поставил. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Великая тайна, друзья. Ну, с семейными об этом хотелось больше немножко порассуждать для нас. А для нас с вами, друзья, давайте посмотрим, что такое зародыш. Вообще, чтобы, друзья, мы понимали, человек является личностью пред Богом, так как вот сказано. Зачат человека. Это великая тайна. Это тайна, которую можно рассмотреть только под микроскопом. И уже тогда, когда мать еще не догадывается, что она носит под сердцем жизнь, Бог говорит: человек, и записано его имя в его книге, и дни для него назначены. Мать еще не знает об этом. Семья еще не знает об этом. Какая тайна! А Бог, пред Богом открыто уже путь этому ребеночку, а его рост составляет 1/11 миллиметра. А еще одно, друзья, мне пришлось недавно рассуждать над местом Писания, которое Бог говорит Иосифу: возьми младенца и матерь его, беги в Египет. Потом еще говорится: возьми младенца, возвратись. Какая ответственность лежит на отцах сохранить материнство и младенство еще даже до рождения. Возьми, заботься. Сколько опасностей, друзья, мы пережили с вами, уже вот здесь вот взрослые, юноши, девушки, когда еще мы не родились, когда мы были личностью. Счастье тех, которые родились в христианских семьях. Ведь скажу вам, друзья, что вот этот 1/11 миллиметра, там уже жизнь. Она только будет развиваться. Но это уже человек,
лично с небесным, с небесной пропиской. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного еще не было. Он еще не прожил ни одного дня в этой колыбели материнской, а уже дни для него назначены, записаны у Бога. Великая тайна. Мы не можем проникнуть. Друзья, может быть, и здесь и понятно, почему Христос прошел этот путь. Зачнет дева и родит сына от зачатия, вынашивания. Его мать выносила, родила, воспитала. Он прошел все периоды человеческой жизни. От начала, от этой одной 11 миллиметра до совершенного возраста и искупил все человечество. Вот этот миллиметр еще маленький, он уже искупил тогда. Он прошел этим путем. Друзья, особенно вот кто, кому надлежит быть матерью или матеря, хорошо это осознавать, эту тайну понимать, что Господь прошел это все. И наших деток проведет. Он нас проводит путем жизненным. И вот этих деток, эти маленькие точечки еще, он проведет тоже. Он уступил. Да, Исаия говорит, родится ли от нечистого чистое. Это грешник. Но, друзья, таковых есть Царство Небесное, до сознания греховности Господь обеспечил им небесную прописку. А нам теперь надо этот миллиметр принять и сохранить эту прописку за ним на небе молитвами. Когда каждому из нас было всего 18 дней, еще, друзья, опять говорю, когда еще мать не знала, наши мамы не знали, что мы уже прожили 18 дней, у каждого начало биться сердце. Где-то с 18 дня развития у ребенка бьется сердце. А знаете, какой рост его на этот момент? 0,5 миллиметра. Уже дальше, к 5-й неделе. Я прошу прощения, 0,5 сантиметра, не точно сказал. Уже к 5-й неделе он будет составлять 1 сантиметр роста, 1 грамм. Веса. И к этому времени уже функционирует головной мозг. Бьется сердце. К концу 4-й недели. В начале 3-й недели. А что такое сердце, друзья? Из сердца исходят что? Злые помыслы. Еще что из сердца исходит? И доброе. И вот здесь уже еще мать не знает, а тем более, когда узнает, уже нужно молиться, чтобы это сердце Богу принадлежало. Там уже начинаются мысли. Если уже функционирует в 5-й неделе головной мозг, уже он начал осмысливать вот этот маленький сантиметр, осмысливать бытие. Он еще не подчинен всем социальным законам, но уже через мать он постигает их. Но законы Божьего бытия, он уже их осмыслил, он живет уже. Начинает этот сантиметр о чем-то думать, переживать. Мне пришлось как-то просматривать книгу Брусиловского «Жизнь до рождения» в Симферополе, там институт эмбриологии, и показывают эту жизнь немножко иллюстрированно. Вот здесь некоторые записи есть, интереснейшие. Я считаю, и полезно немножко посмотреть на них. Друзья, великая тайна. Если бы описать эту жизнь до рождения, это была бы история больших страданий, скорбей, радостей, различных переживаний. Вот это время, 9 месяцев жизни этой крошки, этого человека. Почему Господь и прошел тоже этот путь. Друзья, а вы знаете, что это время как раз, так называемый абортированный период. Это время, когда, не считаясь с тем, что уже бьется сердце, что ребенок-то уже думает, уже начал работать, вот кора головного мозга, уже осмысливать жизнь начал. Это время, когда детей убивают. Это прямое убийство этой жизни. Он еще подвержен опасности до этого времени. Но это время, когда со стуком сердца и мать начинает понимать, что, по-видимому, уже жизнь новая. Осмысливать. Мне вот здесь вот записано интересно. Говорит, здесь ребенок, как бы интервью нерожденного ребенка взято. Мама, ты узнала, что уже я есть. А почему ты не рада, мама? Почему ты такая печальная? Мама, что ты задумала? Ты задумала убить меня? Здесь данные пути, вот, которыми убивают ребенка. Друзья, вы знаете, вот так прочитываю исследования вот это, ну, врачей. Разные пути. Ну, путь, что-то вот рискует, соль, допустим. Агония ребенка продолжается 3-4 часа. Психологи, когда исследуют, отмечают, что, ну, путь там, я не буду называть их, вот когда вот этим острым предметом вырезает ребенка, когда режут его на части, как он кричит, как ему больно, как он страдает. Да. Такой опасности подвергались каждый из нас. Друзья, не должны ли мы сейчас поблагодарить Бога за матерей наших, за материнство? Не должны ли мы, друзья, быть Богу благодарными за то, что матери согласились на этот подвиг, и мы с вами теперь вот дети Божьи. Мы не просто люди, но через рождение, которое Господь нам дал от наших матерей, мы дети Божьи, а еще не открылось, что будет. Знаем только, что когда откроется, мы будем подобны Ему, что нам предназначена великая будущность, что здесь у нас доля не такая легкая, но мы счастливы, мы рады общению, мы очень многому радуемся, когда видим окружающий мир, но что же будет в вечности? И мама позволила нам родиться. Мы должны благодарны быть. Друзья, мне недавно на браку, бракосочетании одном, вот, брачном пире, вернее, услышал я новый для меня псалом. Его первый раз я слышал. Берегите своих матерей, как цветы от хлопной вьюги. Друзья, если кто оскорблял мать, грубил, это большой грех. Большой грех. Они выдержали большой подвиг. Они позволили нам родиться. Мать стала той колыбелью, где нам хорошо было. Мы были защищены эти 9 месяцев и молитвой. Да, мы взяли от матери многое. Бледнеют, теряют здоровье, зубы. Да очень многое. Когда формирую я некоторые детали, просто вот так, чтобы мы поняли, немножко эту тайну сознавали. Вот когда у ребенка начинает вот уже расти волос, а что-то для матери жжет все, печет все. Да, еще одно скажу, друзья, что-то в период весьма опасно для ребенка. Чем? А вот чем. Воздействие различных таблеток, лекарств дают большие последствия на судьбу этого ребенка, на его характер, на его развитие, формирование, и даже от этого зависит, будет он калека или нет. Ну вот, например, все, что касается наин, антибиотики различные, они как вот определяют ему на депрессивное такое воздействие оказывают. Кроме того, дети рождаются, когда вот голова болит у матери. Приняла таблетку, матери хорошо, ребенок. Иногда без кистей рук, калеками рождаются. Вот такие, допустим, как желудочно-кишечный, вот что-то вот употребляет мать, паралич, потеря зрения. Это подвиг материнства, когда у матери кружится голова, болит голова, или что-то вот так вот, ну, с желудком, она отказывается от таблеток ради ребенка, она переносит все это. И вот, друзья, вот юноши, ну вот девушки, братья, вот сестры мы здесь, кто родился не калекой, кто родился вот в так вот мы, вот как вот здесь все находятся, это потому что мать отказывалась. Она, ей было плохо, ей было очень плохо. И она не только вынашивала нас, ей было еще надо было готовить, кушать, мыть полы, стирать, за меньшими ухаживать, ей надо было с женой быть и матерью. И сколько это этих недоспанных ночей, какой-то подвиг. Она отказывала, она сама страдала, но думала, лишь бы ребенку там хорошо было, лишь бы на него это не воздействовало. Не должны ли, друзья, благодарить Господа за наших матерей? Ну, будет возможность потом еще немножко, хочется еще некоторые моменты отметить. Скажу только еще одно. Матери постятся. Это очень хорошо. Очень хорошо. В индусских обычаях есть такое вот предложение матерям, чтобы они голодали минимум один раз, а лучше два раза в неделю. Что-то дает ребенку? Дети, вот когда матери голодают, они рождаются с характером таким предприимчивым. Они более самостоятельны. Они могут себе в жизни что-то добыть. Это дети более способные, более развитые. Почему? Ну как вот ребенок питается? Мать принимает пищу, кровообращение немножко вот так вот увеличивается, и за счет этого ребенок себе спокойно лежит, кровь пошла быстрее, и питает его. Печень его уже, собственно, вырабатывает свою кровь от материнского питания. Ну вот мать не кушает. Кровь не только быстрее, а немножко замедляет как бы свой ход. Ребенок начинает брыкаться, недовольничать. Ему это не нравится. И вот таким образом, входя в движение, он сам добывает себе пропитание. Ага, не кормишь, мама? Пойду сам искать. И начинает. А потом привыкает уже. Так, нет. Уже срабатывает здесь. Уже немножко думает. Ну что ж, мама не кормит, пойду искать сам. И начинается это движение. Так вот жизнь, так закладывается. Друзья, а какая милость для нас с вами, когда наши матери постились в пятницу, постятся в среду. Ну и другие моменты, вот предложение обязательно сделать физические упражнения. Это обязательно вот встать на колени, постоять несколько минут, встать и так по несколько раз в день. А это упражнение ежедневно для наших матерей. И скажу, друзья, первый вход уже в самостоятельную жизнь, в семейную жизнь, он начинается именно таким шагом. Обратите внимание, друзья, оставить человек отца и мать. Все. Не указывается сразу будущее. Дети смотрят на будущее. Скорее бы замуж выйти или жениться, и вот так вот уже рисуется что-то там, вот своя жизнь, и такая уже она рисуется. Нет, подожди. Первый шаг не вперед посмотри, а куда? Оставить человек отца и мать. Да, надо, иногда надо вперед заглядывать. Вот для отцов немножко надо бы, и матерей, вот когда мы в эту тайну с вами войдем, немножко вперед смотреть, для детей сначала назад смотреть. Но я еще один последний, может быть, из этой вот тайны приведу.
пример. Мне пришлось читать книгу недавно. Супруги совместно написали эту книгу. Они, у них семеро детей, они педагоги, ну, они неверующие люди. А так просто вот, это тоже удивительно, что столько деток. И вот описывают, с каждым ребенком мы, говорит, постигали тайны. Все больше открывалось и больше нам. И вот описывают немножко о последнем ребенке. У нас уже, говорит, был некоторый опыт. И особенно отец, говорит, у меня был опыт. Я понял, что с ребенком надо вступать в общение раньше. И вот, говорит, когда мы узнали, что у нас будет еще один ребенок, я каждый день по несколько минут с ним разговаривал. Я подходил вот к жене и говорил с ребенком, как ты там, кто ты там. Находил к нему слова некоторые, друзья. Я говорю, ну, понимаете, это все великая тайна. Мне хотелось бы, если вот кому-то предстоит устроить семью в скорое время, жениться, понимаете, друзья, что это не просто тайна, так вот там, ну, что-то такое вот, млеть от того, что там за руку возьмешь. Это большее. Это тайна, когда Господь готовит к отцовству, к материнству. Это осознанно, серьезно надо входить. И не так вот потом, когда родился ребенок, плачет. Мне приходилось видеть картину. Плачет малыш, плачет мама. А чего ты плачешь? А чего он плачет? Вот и все. И потом, пока эта тайна постигнут, а вот это произойдет, а упущений-то уже немало будет. И говорит, вот так вот проходило время, а я все время находил с ним общение, все время разговаривал, а ребенок-то уже мыслит, уже думает. Кстати, вот так вот к 6 где-то месяцам он уже, слуховой аппарат его функционирует, модуляция голоса материнского слышит, биение сердца, извне все приглушенные шумы, голоса различает близких. Вот наблюдение, 40 тысяч снимков вот в институте сделано, и наблюдение за ребенком, за его реакцией. Голос постоянно, вот родного отца ли, это или брата, или сестры, он уже реагирует, улыбается, задумчивый, сосет часто вот большой палец, и остановится и думает о чем-то. Там автор говорит, о чем же он думает, злится, сердится, негодует, то есть вся природа, греховная его налицо. И доброта, все там. Любит тишину, тихую музыку, тихое пение. Вот хорошо, когда в семье есть эти молитвы. И когда он привыкает уже. Хорошо, когда в семьях есть общение. Этот отец говорит так. Когда, говорит, родился ребенок. Один раз, когда его кормила мама, я, говорит, захожу и что-то сказал. И произошло удивительное. Ну, вот вы знаете, друзья, когда кормят ребенка, то оторвать его от этого занятия, это что будет? Крик сразу, так же ведь? И вдруг, говорит, когда он заговорил, описывает автор, ребенок, говорит, сразу же перестал кушать и улавливает, где, откуда. А он еще там что-то разговаривал. И он, говорит, замер, услышал направление, повернул туда головку и улыбается. Он услышал знакомый голос. Знакомый голос. Хорошо, что отцы понимают эту тайну. Все сознают, уже соединяются с этим ребенком, молятся. И хорошо, когда вот мы вступаем в семейную жизнь не только с юношеской какой-то вот фантазией, а с пониманием серьезности и ответственности великих тайн Божьих. Вот первая тайна, друзья, уже входа в семейную жизнь, если кому Господь позволит. Оставить человек отца и мать. От того, друзья, как оставить человек отца и мать, следующее будет. Прилепится к жене своей, будет твое одно. Как иногда говорят, вот крылатая фраза. Ну, говорит, ты уже прилепился к жене своей. Да нет, говорит, влип. Почему? Вот она, я вот какая-то она, а вон он какой. Друзья, где-то разгадка вот этих вот трудностей. Она кроется в юности, она кроется в родительском доме, она кроется в взаимоотношениях отца и мать. Как ты оставил?
Как ты относился к матери? Как ты относился к отцу? Вот теперь твой союз. Исправимо ли, друзья? У Бога никогда нет тупиков. Все исправимо, друзья. Вспомни ты, откуда ты не ступал, и что сделал? И покайся.
Я вспоминаю часто, вот, когда после бракосочетания, ну а что с этим связано? Связано с этим много трудностей. Сейчас трудности одного характера, материальные, все, тогда трудностей было, и милиция, и все эти вопросы. Очень тяжело. Почти вот, ну, каждый пережил вот эти трудности. Я помню, когда уже брак прошел, все эти шумы, все эти милиции, все это уже позади было. И на следующий день мы там немножко привели все в порядочек. Мне надо было уже ехать, мы определили жить в Кировограде, ехать уже туда. Ну, я все тут, еще много тут у меня в родительском доме оставалось. Я взял самое необходимое, а потом там всего-то расстояние 120 километров. Мы помолились, попрощались и сели в машину. Я оглянулся. Смотрю на своих родных. У меня потом вот так вот и отчим был, которым для меня был, стал родным отцом. И вот смотрю на них. Они постаревшие, стоят и плачут. Мне всю дорогу этот образ моих родителей был в глазах. Я думаю, не так нужно уходить из родительского дома. Не так. Я потом, когда приехал, мы беседовали. Я поблагодарил, попросил прощения у них за детство, за непослушание. Это был совсем другой выход из родительского дома, друзья. Не забудьте сказать родителям спасибо. Не забудьте сказать им прости. Сколько мы часто огорчаем отцов и матерей. Как они иногда плачут. Мы не видим, может быть, этих слез. Один брат мне недавно рассказывал, их 10 в семье, все верующие. И говорит, и мы были непослушны, нам трудно прокормить было. И так говорит, но... Все верующие, все мы имеем семьи, так устроено, благословенно. Почему так? Я, говорит, узнал. Почему? Я, говорит, один раз, мы, говорит, играли там в футбол. Ну, мама не допросится, то-то надо. И вот, говорит, захожу в дом, что-то надо было взять. Забежал, захожу, говорит, и слышу стон такой. Стонет кто-то. Я, говорит, ну такая боль, такая, я думаю, что случилось? Слышу, мама. Забегаю, она, говорит, там в углу стоит на коленях и стонет о нас и плачет. Господи, спаси наших детей. Она уже ничего не может. Голос ее не слышит, не обращает внимания. Она только стонала Богу. И вот вымолила у Бога. Друзья, то, что мы с вами верующие, это молитвы матерей и отцов наших. И не ждите, пока вот надо выходить из родительского дома. Уже сейчас наладить добрые отношения. Не забудьте сказать «прости», не забудьте сказать «благодарю». Друзья, не забудьте хоть как-то матерей и посещать, кто вот сейчас живет на квартирах или и отцов. Отметить как-то их. И день рождения, и подарочек, букет цветов. И прежде всего, поднести какой-то подарок невесте или в чем-то вот жениха, допустим, вот когда вот этот вопрос уже разрешится. Друзья, сделайте это отцу и матери. От этого зависит и будущее. От этого. Оставить человек отца и мать. Как оставить? Хлопнув дверью с презрением. Как этот вопрос будет с родителями? Как, какое и спросит благословение? Мне пришлось недавно беседовать с друзьями, попросили, чтобы как раз мы были в той местности, чтобы зашли, и хотя времени не было, говорит, ну хотя бы немножко у нас такая вот боль. Когда мы пришли, там две сестры рассказывали о своей племяннице. Она У них трое, у нее трое деток, племянниц этих сестер. И она сейчас находится в психиатрической больнице, в такой тяжелой форме болезни. И говорит, когда только приходит хотя бы немножко в сознание, она кричит там. И вы знаете, о чем кричит? Не о детях. Я думал, что материнство ее кричит. Она, как только вот сознание какое-то появляется, она кричит: «Мамочка, прости меня, пожалуйста». Вот и все, на что хватает ее сознание охватить. Почему? Вышла замуж, и мать узнала о браке за 3 дня до бракосочетания. Но ничего не сказала матери, пренебрегла полностью. Отца не было, отец умер. И мама пережила это пренебрежение. Ей очень больно было, ей очень неприятно было. Говорит, мы приехали. И говорит, мы уже узнали, и матери только сказали, брак какой, говорит, брак, кто, дочь твоя. Вот такой выход из родительского дома может быть. А потом последствия эти, мамочка, прости. Вот посмотрите, друзья, мы не так давно вот в Москве некоторые моменты обращали внимание с вами. Книга «Бытие» раскрывать эти тайны. Читаем мы с вами вот хотя бы 48 глава, 49 глава книги Бытия. Давайте посмотрим на некоторые моменты. После того Иосифу сказали: вот отец твой болен. Он взял с собой 2 сынов своих, Манасию и Ефрема. Иакова возвестили и сказали: вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Израиль Иосифу: не надеялся я видеть лицо твое, но вот Бог показал мне детей твоих. И взял Иосиф обоих Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манасию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манасии, с намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец. 17 стиха. И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это, и взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манасии, и сказал им Иосиф отцу своему: не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою. Но отец его не согласился и сказал: знаю, сын мой, знаю. Друзья, какой торжественный момент. Вообще, друзья, хочу сразу сказать, ищите благословения родительские. Ищите благословения дедушки. Они играют большую роль. Ищите доброго слова от престарелых родителей. Вот в Ветхом Завете сознавали это. Я сейчас, друзья, уже где-то 4 года, как дедушки нет в живых, я сейчас понимаю, какой-то был богатый человек. Сколько мы имеем благословений от его жизни для нас. Помню, когда-то он приехал ко мне вечером, ну, мы так вот посидели, дети мои рады были, хотя уже проявляются свои немощи в этом возрасте, друзья, в старческом, ну, дедушке было 84 года, и свои обиды такие, он, как дети они становятся, ну, какая проницательность. Я не был дома, когда дедушка приехал. Захожу, он уже здесь. А у меня было несколько конфет. Я раздал по одной, и он обиделся. Ему конфетку не дал. Ну, это старый. Он проснулся, зовет меня. Я говорю, что такое? Они меня хоронят. А они говорят, я говорю, что вы делаете? Они: хороним деда Кирилла. Ну, вот смотрю, не знаю, кого успокаивать. Ну, я детей успокоил. Что вы делаете? Смотрю, ну, как говорят у нас на Украине, что старец, что малый. И то, и другое
друзья, за немощью старческой все-таки кроется опыт. И дрожащие руки старца, друзья, имеют нечто для нас ценное. Нечто ценное для нас. Матери, отца, дедушки, бабушки. И хорошо, когда мы снисходим старости и в то же время понимаем, что здесь зрелость. Какая закономерность, друзья? Мы сейчас возвратимся к этому моменту. Закономерность такая, что Бог нас в семье учит этим тайнам бытия. Родители наши немощь младенчества несут нашу. Дедушки и бабушки, немощь внуков помогает, когда мы еще с вами не умели ходить, первые шаги контролируют, носят нас на руках, капризы наши терпят. Почитай отца твоего и мать, ибо этого требует что, друзья? Справедливость. А теперь ты почитай, ты неси эту немощь дедушке, бабушке, отца и матери. Это справедливо будет. Они носили тебя, твою немощь. А теперь ты носи. Это справедливо. А когда ты состаришься, дети будут так поступать. Зятья будут так поступать, невестки. Друзья, все вернется к нам. Обязательно. Это тайна. Об этом мы тут деликатно говорить. Но это так, друзья. Все вернется, все возвратится. Есть определенная немощь, есть определенные неправильные поступки, может быть, наших вот родителей или тестя, тещи, свекрови, вот свекра. Друзья, понести нужно это. И нас понесут. Ведь мы же сами обложены немощами. Ведь если продлится жизнь, мы, наши немощи еще больше проявятся. У нас один брат, уже старец, он отошел уже в вечность. Тоже 82 года ему было диакон. И вот сидит на собрании, иногда вот так вот подремывает. Молодежь смеется. Друзья, ну представьте, 82 года, еще прийти, еще диакон, еще чашу держать в руках, вот разносить даже. А уже немощь-то. А что же будет с нами в 50? Если мы вот так вот насмехаемся над старостью, не пройдет это бесследно для нас. Эта тайна, в нее и заглядывать под микроскоп не надо. Она и так очевидна, друзья. Юности только забывают эту тайну. Придется тебе быть немощным. Торжественный момент. И вот когда вот дедушка приехал ко мне, говорит, я у тебя побуду несколько дней. Хорошо. Еще не было 5 утра, он меня будет. Я смотрю, одет. И я сразу обратил на его сосредоточенное лицо. Ну, он был служителем в свое время, уже не нес ответственного служения, поскольку уже возраст. И он мне говорит, поднимай своих детей. Я говорю, буду торопиться, я поеду. Я говорю, куда? Он говорит, поеду еще, ну, к маме моей поеду, вот к моей маме, к дочери. Ко всем внукам, я хочу всех успеть объехать. Больше я у тебя в доме не буду. Назвал точный день, точный час и минуту. Я, говорит, в 5:40 отойду в вечность. Я буду торопиться. Я хочу благословить твоих детей. Я никогда не забуду этого момента, когда он послал руки свои на правнуков, на моих детей. Как это приятно видеть. Как нужно дорожить, друзья, этим, чтобы нас благословили, отцы наши, матери, детей наших. Но вот здесь такой благословенный момент, а почему сердце Иосифа сжалось, друзья? Почему он не радуется этому моменту? Его отец, Иаков, Израиль уже имя его, он благословляет внуков, должен радоваться и Иаков, и Иосиф должен радоваться. А написано, жалость сердца Иосифа, скорбно ему стало. Не так. Не так, отец, почему так? Вот так должно быть. Он два раза говорит, знаю, сын мой, знаю.
Вот такая закономерность, друзья. В юности самого Иакова было не так по отношению к старшим. Так или нет, друзья? Не так он поступал со старшим братом своим. Иосиф-то не совсем так поступал с старшими братьями. Господь даровал ему в юности откровение. И вместо того, чтобы сохранить их, скромно это откровение нести, он вызывал зависть, он вызывал нерасположение даже отца. Отец, написано, побронил его. Что ты, говорит, говоришь? Иосиф, ты несколько превозносился, может быть, откровениями тебе дарую. Ты не так скромно вел себя со старшими. И вот теперь давай посмотрим на эту картину в наших детях. Теперь мы видим эти последствия. Да, кто-то сейчас не понимает этой тайны. И превозносится над старшими в семье. Не почитает, что есть старший брат, есть старшая сестра. Что есть отец, есть мать, дедушка с бабушкой. Может так вот просто пренебрежительно. Да что вы понимаете, вы отжили свое. А потом... Когда-то руки вот так сойдутся на наших детях, и мы скажем, не так, ну не так, ну не этого мне хотелось бы, детям моим. И все это перенесется в юность. Юность, друзья, имеет последствия. Она догонит. Я вот помню общение, мы немножко беседовали на этих вопросах. 24-й псалом Давида. Я вот как-то рассказывал друзьям. Мне его подарили на 25-летие. Я сразу, когда вот мне подарили открыточку, и там, на память тебе, 24-й псалом. Я его прочитал, выучил, напомнил, он очень понравился. Но когда мне вот исполнилось 40, я его еще раз прочитал, и только, я не скажу, что я понял, я начал понимать, что это за гимн, что это за песня. Это псалом Давида, когда он убегал от кого, друзья? Авессалома. Кто за ним гнался? Авессалом больше, друзья. За ним гналась юность. Она догоняла его. Она догоняла его в лице его сына. Она била его. Сильно била. И когда он убегал от Авессалома, он писал: грехов юности моей не вспоминать. Это юность его догоняла. А тогда, когда в юности что-то было не так у Давида, мы даже не видим, мы только видим, что это был человек, преданный Господу, что он исполнял хотение Божье, но в юности был определенный непорядок его. Друзья, все нужно привести в порядок в юности, догонит она. Мы видим только, что вот братья его несколько высказывают, мы говорим, знаем твое высокомерное сердце. Это не просто так сказано, это было нечто такое, что... Действительно могли брать, так о нем старший сказать, высокомерно знаем твое сердце. И он любил вот войну, военные действия. Некоторые, помните, как он беспричинно вот эти вот 200 человек там убил, и ну другие его моменты. Прошла юность, зрелость пришла, уже внуки у него были, и вдруг юность побежала за ним. Я помню, когда вот встали на молитву, один брат, у него правнуки уже есть. Я помню его молитву, он говорит, Господи, и меня юность догнала. Догнала, говорит, в такой старости моей догнала меня юность. Оставить человек отца и мать. Хорошо, друзья, оставляя родительский дом, когда кому предстоит вступить в семейную жизнь, оставлять его так, чтобы ничто не гналось за нами, кроме как благословения родительские. Чтобы ни одна из печалей матери и отца не догоняла потом нас скорбью. Чтобы ни одно послушание не гналось за нами потом в лице наших детей. Я помню тоже молитву одной сестры. Так горько она оплакивала свое непослушание, а у нее четверо детей. И она говорит, я все это пожинаю в детях своих теперь. Да не просто, а в законе сеяния жатвы есть такой аспект прироста, с приростом пожинать. Хорошо, друзья, когда мы исповедуемся, попросим у Господа прощения с верою, кровью Иисуса Христа, Сына Его. Если ходим во свете, если исповедуем грехи наши, то кровью Иисуса Христа, Сына Его, что делает, друзья? очищает нас от всякого греха. Вот так, такое пожелание, друзья, так нужно оставлять родительский дом. Не только вступая в семейную жизнь, кто и учиться куда-то едет, или же на время, или в командировку. Каждый раз, друзья, так оставлять, чтобы ничто не гналось за нами. Бог себя отречься не может. Догонит, друзья. Давайте вот посмотрим на 49 главу. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал, соберитесь, я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Я как-то шел с братом одним, немножко беседовали, говорю, как бытие наше Бог устроил. Но у нас родился сын, когда мне было 30 лет. Это вроде бы уже не такой возраст, чтобы неосознанный, вроде бы более зрелый возраст, но все равно вот сейчас вот и на самого меньшего ребенка я уже смотрю совсем другими глазами. Уже некоторые тайны Бог открывает через опыт, через промахи, через ошибки, через Божье откровение, через опыт других. Совсем по-другому понимаешь. А он мне говорит, ты еще не знаешь, говорит, что такое внуки, как они дороги, как на них смотришь, с каким опытом, с какой иногда печалью и радостью смотришь. И здесь вот посмотрите, какая взаимосвязь. Отец и дедушка. Друзья, не пренебрегайте стариками. Здесь большая тайна. Здесь много благословений, здесь много будет сказано. Ну что нам сегодня старики скажут? Если у нас информации больше, если мы больше общаемся, друзья, очень много, там жизненный опыт, там пережитое, там ошибки личные, которые Бог открыл, и они могут нам передать и сказать, не повтори этого. Есть стихотворение, да, такое, ходите чаще в гости к старикам. Их писем не кладите в долгий ящик. Хорошо, друзья, если мы посещаем старичков, старушек, слушаем их, беседуем с ними, утешаем. Кто позаботится о старости, Бог вознаградит того. Ну вот, призвал Иаков сыновей. Сойдитесь и послушайте сына Иакова, послушайте Израиля отца вашего. Рувим первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Хорошо сказано, друзья, да? Красиво сказано. Первенец. Мы можем понять Иакова, с какой любовью он отмечал это, как он это говорил. Но посмотрите, но ты бушевал, как вода. Не будешь преимуществовать. Не будешь преимуществовать. В юности ты бушевал много рувим. Ты потеряешь преимущество. И самое большое преимущество он потерял, это благословение линии Иисуса Христа. Не он начаток был этой линии после Иакова, продолжитель этой линии, а кто? Иуда. Друзья, как мы много потеряем, когда мы бушуем, когда мы непослушны, когда мы берем то, что не надо. Здесь вот будет еще время, мы коснемся немножко вот Рувима, когда, друзья, вопрос брачных взаимоотношений, вопрос взаимоотношений юноши и девушек, когда вот этот вторгся Рувим без благословения отцовского и взял что ему не принадлежит, как он много потерял потом. Рувим к этому времени сам был уже отцом. Это зрелый человек, это муж, это отец, и у него были уже взрослые дети. Я не знаю, может быть, даже и внуки были, но об этом не сказано. Зовет его Иаков. И уже взрослым говорит, Рувим, юность твоя догнала тебя. Юность твоя лишила тебя. Ты не будешь преимуществовать. И пошел этот уже человек с сединой, опустив голову от отца. Дальше смотрите.
Симеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их. В совет да не внидет душа моя, к собранию их да не приобщится. Сламова, ибо они во гневе убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Жестокость. Это слишком самостоятельные люди были, Симеон и Левий. Слишком самостоятельные. Они не спросили отца, когда, вот помните, в Сихеме приняли решение убить жителей Сихема. Они не спросили старшего брата, у них был еще старший брат Рувим. Они самостоятельное решение приняли. Вроде бы все правильно, за сестру свою вступались. Прошли годы. Что вы, говорит, сделали? Они оправдались тогда перед отцом. Друзья, мы оправдываемся. Что ты сделал? А вот так, вот так. Отец молчит. Вот помните, как Яков, когда спросил, что вы сделали? Они сказали, что вот так, вот так, ну, должно поступать. Разговор окончился. Забыли уже они этот разговор. У них уже в самих дети такие, как они были в то время. И посмотрите, и вдруг Яков напоминает. Бог через Якова. Вы помните этот разговор? Вы помните этот поступок? Совет не мнит, душа к собранию не приобщится. В отношении Иуды, друзья, как, сколько благословений Бог дал ему. А знаете почему? Иуда тоже неправильно поступал. Иуда неправильно поступал против Иосифа, вместе со всеми братьями он его продал. Но он раньше раскаялся. Он по отношению отца своего как поступал, как по отношению брата меньшего Вениамина он поступал. Говорит, я буду виновен, отец мой, с меня взыщешь. Как он заботился, он говорит Иосифу, говорит... Иосиф говорит так, ну он не знал, что это Иосиф, правитель египетский говорит так, меньший ваш брат, Вениамин, вот которого вы привели, он рабом будет, а вы идите. И выступает Иуда и говорит, я буду рабом твоим, я тут рабом останусь, а его отпусти, там отец, я не хочу, чтобы он в печали сошел в могилу, я не хочу, чтобы он, седина его была печальна. Посмотрите, друзья, и здесь... Раскаяние Иуды тоже догнало его при благословении. За то, что Иуда, ты так почтил отца твоего, за то, что ты даже свою жизнь поставил. И говорит, моя жизнь будет вместо его жизни. Я рабом буду ради отца твоего и меньшего брата твоего. Бог все простил, не вменил. И больше того, дал ему такое благословение. Меня это радует, друзья, тем, что нет тупиков. Наша юность часто идет с различными вот промахами, ошибками, с грехами и падениями. Так что теперь нам всю жизнь нести эти последствия наших проступков юности? Неужели выхода нет? Посмотрите на Иуду, есть выход. А Левий? Даже у Левия есть выход. Вот такое определение Левию. Совет не внидит душа моя к собранию не приобщиться. Левий, колено Левина, Богом определено так, чтобы они от собрания с Богом далеко были. Друзья, с кем больше всего был в собрании Бог? С каким коленом Израиля, а? Почему, друзья? Я напомню, друзья, был такой период осознания Левия, когда Израиль отступил от Бога, когда Моисей был продолжительное время на горе, помните, когда он получал закон? Израильтяне подошли к Аарону, сделай нам тельца. Принудили его, он сделал им тельца. И они поклонились, сказали, вот Бог, который вывел тебя, Израиль, из Египта. Выходит Моисей, возревновал. Он бросил эти скрижали, они разбились. Что он сказал к Израилю? Кого он позвал к себе? А? Он никого не назвал. Он дал каждому помыслить. Присоединиться к этой ревности и говорит, кто Господень ко мне? И кто вышел? И опомнился наконец-то Левий. Одумался и вышел. Сам в проступках неправильных, сам тоже здесь кланялся этому тельцу. И вот с таким вот прошлым, еще в лице отца их, в жестокости, и с таким определением, что в собрании не приобщится душа моя. Вдруг... Выходит Левий, я Господь, я тоже ревную о Господе,
Я больше не хочу так жить, говорит Левий, как я жил до этого момента, в лице моего отца и в лице вот всех его уже поколений. Не хочу, я теперь с Господом хочу быть. И что же? И с этого момента Левий, Господь как бы переменил о нем вот это вот определение. И теперь Левий всегда с Господом. Вот что, друзья, может быть с нами. Это тайна, которую нам Господь открыл. Это знаете, как тайна называется? Великое благочестие тайна. Бог явился. Бог теперь все наши грехи, Христос пришел. И говорит, какая у тебя юность, какие поступки. Можно, даже если о тебе уже определено нечто, ты можешь изменить. Чем? Покаянием. Кто Господь? Выходи. Говори, я Господь, я больше так не хочу. Я далеко теперь от собрания твоего не хочу быть. И что Господь скажет? А помнишь ты, как жил в юности? Нет. Греховные преступления твои, говорит Бог, не вспомину более. Разве это неприятно для нас тайна, а, друзья? Это благословенная тайна, которую Господь нам открывает. Я сейчас, друзья, предлагаю, чтобы мы сделали небольшой перерыв, вот спели псалом. И сейчас, прежде чем перейдем к другому моменту этой тайны, мы бы могли помолиться Господу. Может быть, кто еще ни разу не говорил Господу прости и отцу и матери, или кто-то много нагрешил и хочет особо покаяться, пройти и сказать, чтобы потом нести последствия, чтобы потом в жизни не было вот так вот, как скорбей, как вот в сердце Иосифа, и, ну и других, можно покаяться. Мы сейчас, друзья, преклоним колени. Кто хочет покаяние или первое произнести, или вот особую вот помощь, можно пройти, помолиться, мы вместе помолимся, с места помолиться. Обратимся в коротких молитвах Господу, помолимся Ему. Аминь. Господь наш, я благодарю Тебя также, что Ты слово сегодня говоришь к моему сердцу, сердцам всех друзей здесь. Господи, Ты не хочешь нас только укорить, не хочешь показать нам, какие мы негодные. Ты хочешь помиловать нас, изменить нас, исправить, Господи. Отдай нас Тебе за эту заботу Твою. Помилуй и прости, Господи, за неправильное отношение к родителям. Услышь молитвы всех друзей, которые молились в тиши и вслух сказали. И кто еще не сказал Тебе, Господи, это прости. Но и сознание сегодня виновности. Помилуй за грехи юности, Господи, каждого прости. Чтобы эти грехи не догоняли потом. Чтобы они не ранили так в жизни нашей. Господи, благодарим Тебя, что Ты показываешь выход из любого тупика, что Ты упадшего поднимаешь. Дарую сегодня, Господи, в смирении осознать, где мы не так поступали, покаяться для того, чтобы Ты оказал милость в дальнейшей жизни. Продолжи это общение во славу имени Твоего, назидай нас через Слово Твое, Бог наш. Аминь. Так, друзья, время очень быстро летит. Хочу еще такое напоминание сделать для нас с вами. Слово Божие говорит так Тимофею. Старца не укоряй. Мы уже говорили, друзья, коротко. Ну, хотелось бы, чтобы больше вот так воспитания было у нас и в семьях, и в церквях, среди молодежи на эту тему. Напоминалось бы нам часто, чаще об этом. Что старость – это не только мудрость и опытность, это больше, может, даже немощь. Немощь физическая, немощь даже ума. И здесь никакой укоризны. Друзья, грех делает человек, кто насмехается над старцами, над стариками в их немощах. Большой грех, и Бог спросит за этот грех. Написано «стариц». Тоже увещевая. Ну как увещевая? Как матерей. А что такое мать? Ты соткал меня в чреве матери твоей. Вложил в меня упование в груди матери моей. И вот сознавая каждую старицу, вот в таком понимании, аккуратно, с почтением, увещевай. Ну, мы только затронули очень мало юношеских похотей убегает. В нашу зрелость они войдут с разбольшим разрушением. А сейчас, друзья, уже будем немножко сокращать. Давайте посмотрим на некоторые уроки еще одной тайны, которые мы подчеркнем в жизни первых людей. Первые люди, Адам и Ева, они открывают нам величайшие тайны взаимоотношений в семье, взаимоотношений мужа-жены, мужчины и женщины. И дальше вот, ну, эти тайны вот переходят к детям. Что сказать, друзья, о первых людях? Адам и Ева – это не просто такие отдаленные личности. Ева – это матерь всех живущих. От первых людей мы унаследовали все. Что мы унаследовали от них, а? Смерть перешла во всех человеков. Непослушанием одного, какие мы сделались? А? Многие сделались какими? Вот греховными, грешниками. А послушанием одного уже жизни. Да, к нам все перешло от первых людей. Кто сегодня обвиняет Адама в том, что он поддался искушению Евы, кто говорит, что вот если бы не он, вот он виноват в этом, ему надо было стоять и выполнять волю Божию, тот подобен человеку, который бронится в зеркало, видя свое отображение. Кто сегодня Еву во всех бедах и несчастьях, которые мы переживаем, тоже так вот говорит, что это она, матерь всех несчастий, то же самое. Это зеркало наше, это мы с вами. И вот на уроке первых людей давайте посмотрим. Они очень удивительные, очень интересные. Давайте так, вот мы в детском лагере как-то проводили эту беседу. Первое отличие, которое Бог положил между мужчиной и женщиной. Я думаю, друзья, что хорошо, когда мы в детстве знаем, что есть определенное отличие. Отличие мальчика от девочки. Отличие. Когда это отличие прививаем детям, это отличие узаконено Господа потом в одежде. Брат Павел, напомнишь потом, хотя, если не забуду, что хотя бы немножко об одежде сказать, хорошо? У нас есть эта тема. И Бог дал человеку одежду, несколько функций этой одежды. Одна из функций, сразу скажу наперед, друзья, отличить мужчину от женщины. Выделить. И одеждой засвидетельствовать. Это женщина, это мужчина. Это девушка, это юноша. Это мальчик, это девочка. И такое нарушение пред Богом рассматривается в 22 книге Второзакония как мерзость пред Богом. Если на мужчине женская одежда, на женщине мужская. А посмотрите сегодня, сглаживается. Это понимание во взаимоотношениях, в семье, вот между мальчиком, с братиками, сестрички, в обществе, среди молодежи. Как вроде бы и нет этой границы, этой разницы, Бога установленной, и даже в одежде. Одежда юношей и мужчин все более бесформеннее становится, женская все более строже, ну еще с другими там моментами. Мы не понимаем, что характер-то ребенка с детства формируется. И хорошо, когда маленькая девочка, 4-5 и меньше лет, а тем более больше, понимает, что она девочка. Не так пришлось наблюдать, как девочка одна, лет 6, наверное, села, и сразу платьечко отдернула так на коленку. Такая, ну, женственность, какая-то таинственность в ее движениях, извечном. Как написано, нормальная природа учит вас. И эту природу, которую Бог установил, она должна воспитываться в этой застенчивости, в этой скромности, в этой женственности. Я прихожу домой, а Танечка, слышу, бежит и говорит: мама, папа, пришел, сейчас скажет, о, Таня опять в мерзостях ходит. Ну, Эрни выговаривает, в мерзостях. И скорее ищет юбку на колготы, оденет и все, выходит уже. А я заметил, скажу, друзья, что вот когда она в платьичке, или когда она юбочку, несмотря на ее 5-6 лет, у нее совсем другой характер. И ребята, вот там Мишенька, первоклассник, больше ее с ней-то общается. И вот рассердится на нее, дерутся. Она его царапает. Ну, а мальчик есть мальчик. В результате она плачет. И заметил, когда она вот в платьичке или юбочке, он только рассердится на ней, поднимет руку. У, малая. И все. И больше рука не опускается. И у ней какая-то, вот, какая-то как защита вроде бы. Ведь посмотрите, как Бог поступает с нами. Вот я вас посылаю, как овец среди волков. Друзья, разумно овцу среди волков послать, а? Да волка к овцам нельзя послать. Но вот как раз-то вот характер этот и будет защитой. Женственность, обаятельность, все, что дал Бог в сердце девицы, оно защищает, оно усмиряет, оно укрощает другую натуру. Вот об этой тайне сейчас мы посмотрим еще на первую семью. Вы замечали в природе, как это выглядит, друзья? Вот посмотрите, вот как вот кто держит небольшое хозяйство дома, куры, цыплята. Есть такие вот куры, которые клюют других, от кормушки отгонят, петуха клюет. Смотришь, клюнет, побежала. И вот она, единственное, что смотрю, вот, ну так хочется кукарику сказать, но не дано, что ты сделал. А отчиться хочется и кукарику. И вот стоит так, это разогнала всех курей, петуха отогнала, клюет. Запомните, друзья, неплохо, хорошо. Наклюется досыта, но такая курица не передаст тепло сквозь корлупу, не вызовет к жизни. Такая курица никогда не будет, не заклопчет. Она никогда эти комочки не будет водить и не будет согревать. Этого она лишена. Первое отличие, которое Бог положил между мужчиной и женщиной, знаете, друзья, какое? Мужчина должен быть первым. В этом первое отличие. Кто был первый сотворен, друзья? Адам или Ева? А? Братья, приятно это слышать, а? Братьям приятно. А сестры? Не очень? Ну хорошо. Ну, братья, тогда я рад утешить вас. Это первое отличие Богом установлено. Мужчина должен быть первым. Так и написано. Слово Божие говорит, что кто первый? Адам. Ну, у женщины тоже есть первенство. Кто первый согрешил? Хорошо. Почему Бог так установил? Если, друзья, мы пойдем немножко в другую тайну, забегая наперед, я на этом не хотел сильно останавливаться. Написано, жены, повинуйтесь своим мужьям. Вот такое вот положение. Так Бог установил, усмотрел. Друзья, Бог не имеет, как, не имел в плане кого-то унизить, дискредитировать или еще что-то вот так вот сделать. Вот мужчину, вот ты первый, а ты вот будь добра, повинуйся, ты не первая. Бог нечто сделал прекрасно для каждого. Бог не унизил никого. Нет, это все хорошо. Мы сейчас на примерах это посмотрим. Хорошо, друзья. Оставим пока первую семью. Давайте еще, чтобы немножко вот больше в эту тайну проникнуть, давайте вот на такое сравнение посмотрим. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Мужья это такие же люди. Несовершенные. Так или нет, братья? Согласны? Ну, со своими многими недостатками, с жестокостью там и прочее. Ладно. Мужья, а кому мужья должны повиноваться? Хочу, чтобы вы знали в 11 главе 1 Коринфянам апостол Павел говорит, всякому мужу глава Христос, жене глава муж. Жена, для тебя глава муж, для мужа глава Христос. Ты муж, повинуйся Христу, а ты жена мужу. Друзья, а здесь в каком-то, кто более выгодном положении? Жена? Повиноваться Христу, любящему, доброму, мудрому. Или же вот мужу, ему выгодно, или же повиноваться жене мужу, несовершенному, может, себя любимому, ну, даже и хорошему, но совсем недостатками. Кто в лучшем положении, а? Вот сестра вот опять говорит, мужчина, конечно же. И даже вот так я чувствую по тону ее, опять же мужчина в выгодном положении. По логике, да? Ну вот эту логику давайте посмотрим с такой стороны. У каждого человека, будь то юноша или девушка, есть природа, которая Бога не любит. Это плод наш. Плоть желает противного духу. Согласны, друзья? Она противится и не может никогда. И в отношении плоти нашей, тела нашего, вот апостол Павел говорит, смиряю и что делаю? Порабощаю тело. Давайте поменяем местами. Жена повинуется мужу. В каждом вопросе, который приходится решать, плоть противится. И надо силу применить. Кому более приемлемо применять силу, мужчине или женщине? Бог в эту школу попустил мужа. Он служителем должен быть, он проповедником. Он должен подчинять чувства. Кто более чувствительный, чуткий? Мужчина или женщина? А с чувствами как бороться? Легко? А? Бог наделил женщину чуткостью. Вот посмотрим потом по некоторым примерам. Это нужно. Обязательно. Эмоциональностью наделил. Мужчину более трезвостью наделил. Вот мы отцы. Что, разве не любим мы сыновей и дочерей? Сжимается сердце. И хочется... Ну, есть любовь отцовская. А материнская любовь? Это нечто другое. Отец наказывает, мать уходит. Разумная мать. Иногда защищает. Это не совсем разумно. Но это мать. Вот давайте посмотрим. Авраам и Сара. Поменяем местами. Так, Авраам, ты в выгодном положении. Ну что это за положение такое? Я тебе повинуюсь. И ушла из Ура Халдейского. Все оставила, все время повиновалась. И ты такой вот несовершенный. Давай я буду Богу повиноваться. А ты теперь на моем месте и посмотри, как повиноваться несовершенному человеку. Подумай, Авраам. Поменялись места. Бог говорит, Сара, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и принеси в жертву. Сара за сына и в обратную сторону. Так или нет, друзья? Ну разве, мать, разве ей можно это все вот понять? И разве, ведь все чувства против этого пошли, а? А отцу легко было. Я представляю этот на гору Мориа двухдневный путь Авраама. Как скорбно, как тяжело. А тут еще сын ранит сердце. Отец, вот дрова, вот огонь, а где же жертва? Нелегко Аврааму собраться, согласиться, смириться. Нелегко. Но он и не говорит матери, потому что это ей вообще не посильно. Так кто же в выгодном положении, друзья? Каждый на своем месте. Бог не ошибся. Не ошибся Бог. И в семье приходится такие решения принимать, которые тяжело. И нужно здесь с любовью убедить жену. И вот это последует. Жена говорит, да хватит тебе я. Я с Богом буду решать вопросы все. Бог не ошибается, друзья. Ну, попутно приведу пример один. Может, вы слышали, знаете, как брат один пришел с служения братского совета и поздно задерживался все время. А жена, вот что вы там, а чего ты мне не говоришь? Ну, вот и я что не понимаю, вот вы вообще нас сестер ни за что считаете? Вот, ну, говорит, хорошо, вот, говорит, две семьи было в мире, жили они. Потом развелись, там, кажется, по одному ребенку, не знаю точно детали. И потом поменяли женами, опять расписались. Ну, это в мире, знаете, как делается. А теперь покаялась и та семья. заявили на крещение. Вот мы рассуждаем, что с ними делать. Где чья жена и как им дальше. Рассказал ей. Помолились, пошли отдыхать. Утром просыпается брат. Ночь. Михаил Иванович вчера говорит, мы легли уже третьим словом. Говорит, хорошо, что ночь Бог дал отдохнуть. Отдохнул брат. Смотрит, а у нее глаза красные. От бессонницы и слез. Говорит, что такое? Да кто ж, как же теперь, как же ж их принимать? Говорит, кто ж кому жена, кто кому муж? Вот, говорит, я теперь тебе ничего не скажу, чтобы ты спокойно спал. Будем мы думать об этом, молиться. Бог как-то выведет нас. Ну а чувство есть чувство. Женщина всегда подходит чувствительной, эмоциональной к этим вопросам. Мужчина должен быть первым. Ну хорошо. Давайте скажем так, Господи, ну, а если бы наоборот? Сколько Бог творил мир этот, друзья? Дней. Или период? В шесть, да? В шестой день Бог сотворил, в пятый день Бог сотворил, что там, друзья? Рыб, что еще? Птиц сотворил Бог, так? Всякую душу животных присмыкающихся сотворил. Бог еще. А в шестой день что Бог сотворил? Смотрите, скотов, гадов, зверей земных, породу их. Все. Сотворил Бог Едемский сад и там поместил человека. И сказал, чтобы он дал имена зверям всем. И гадам, и присмыкающимся, и всему дал имена. А вот теперь мы говорим, Господи, пусть женщина будет первой. Хорошо, Бог сотворил Еву первой и поместил его в сад полный зверей. Идет Ева, крокодил навстречу. Как вы думаете? Шарахнула в сторону, а тут на носорога нарвалась. А тут, ну простите, лягушка прыгнула. Реакция какая? Если у нас уже опыт какой, и то, вы представляете, какие бывают возгласы такие, тон. Тональность их такая на высокой ноте. Вот представьте себе в Эдемском саду, что там за возгласы были. На каком дереве ее искать надо было? Упрашивать, чтобы она спустилась. Можно представить себе это, а, друзья? Так кто должен быть первым, друзья? Сестры, согласайтесь? Так пусть он идет в тот сад первый, а? Пусть он. Так, друзья? Да, друзья, неприятно и ему было в этой школе, но Бог усмотрел, чтобы школу мужества проходил юноша. Вот теперь посмотрим на наше положение. Вот сейчас.